Эрик Форд. Крах империи Путина. Предисловие. Империя Путина? Еще недавно она казалась реальной. В 2014 году, когда присоединение Крыма к России показало, насколько велики у Путина имперские амбиции, Марк Галлиотти и Эндрю Боуэн писали в Foreign Policy. Когда в 1999 году Владимир Путин впервые пришел к власти, он прибегал к идеологической риторике, но действовал рационально. Он прислушивался к разным людям, в том числе таким, как либеральный экономист Алексей Кудрин и Владимир Сурков, которые были готовы говорить ему неудобную правду и ставить под сомнение шаблоны. Путин мог считать распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой хах века, но понимал, что не сможет его воссоздать. Возможно, лучшей метафорой для его курса было то, что он вернул советский гимн, но с новыми словами. К тому же Путин, который всегда носит свой крестильный крест и часто называет себя верующим, поддерживал некогда притеснявшуюся русскую православную церковь. Он был российским патриотом, но был готов сотрудничать с Западом, когда это было в его интересах. После 11 сентября он одним из первых выразил свои соболезнования США и поделился разведывательными данными об Аль-Каиде. Путин не стеснялся выступать против Запада, защищая российские интересы. В 2008 году он сделал невозможным вступление Грузии в НАТО, начав войну против крайне прозападного президента Михаила Саакашвили, но всегда тщательно выверял свои шаги, стараясь минимизировать отрицательные последствия и максимизировать положительные. Он прекращал поставлять газ Украине, натравил хакеров на Эстонию и послал солдат в Грузию, однако всегда следил за тем, чтобы убытки от этих попыток утвердить региональную гегемонию были ограниченными, терпимыми и краткосрочными. Однако, пишут Галлиотти и Боуэн, в 2014 году Путин резко изменил курс своей политики, причем присоединение Крыма стало лишь поводом к этому, поскольку по всем рациональным критериям оно не имело смысла. Россия и без того обладала на полуострове огромным влиянием, но при этом, в отличие от Украины, не была обязана субсидировать Крым. А присутствие российского Черноморского флота в порту Севастополя было обеспечено до 2042 года. Новой основой путинского курса стал возврат к имперским устремлениям во внешней политике и поиск российской идентичности с опорой на официозный патриотизм во внутренней. Все, что противоречит доктрине официозного патриотизма, объявляется космополитизмом и аморальностью, а главным источником заразы считается Запад. Кому-то может показаться, что такой подход является попыткой реинкарнации Сталинской империи послевоенного периода, но это не так. Империализм, порожденный идеями Путина о российской идентичности, продолжают Галлиотти и Боуэн, не совпадает полностью ни с царистским, ни с советским. Царизмом двигала логика экспансии, максимального расширения российских земель. При этом, хотя Российская империя была многонациональной, никто не сомневался, что этнические русские были в ней главным народом. А все прочие, за исключением таких немногочисленных групп, как, например, прибалтийские немецкие аристократы, на которых опирался царь Николай I, были подданными второго сорта. Речь идет именно о раски, этнических русских, а не о российских, русских по гражданству. Напротив, советский империализм воплощал собой, по крайней мере теоретически, политическую идеологию, которая не ограничивала себя одним народом или культурой, придерживалась интернационалистской риторики и была нацелена на проповедь. Путин потратил немало усилий, чтобы создать новый российский государственный национализм. Лишенный утробного антисемитизма Российской империи и не отражающий расизм и ксенофобию, которые широко распространены в российском обществе. По мнению Путина, русский народ, безусловно, является костяком, основой, цементом многонационального российского народа. Другими словами, хотя этнические русские не правят государством, они обеспечивают основы русской цивилизации, на которых оно покоится.